Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня первая программа из девяти, которые будут посвящены героям нашей недавней и давней истории, чьи фамилии и имена начинаются на букву «К». Сегодня первая из этих девяти передач, она посвящена великому князю Константину Константиновичу, который известен также был в свое время под литературным псевдонимом К.Р. Он был поэт, человек разносторонних дарований, и сегодня о нем вам рассказывает вместе со мной доктор исторических наук Сергей Владимирович Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации. Сергей Владимирович, вот я хотел бы вернуться к нашему разговору как литератор, как поэт. Насколько он был талантлив, насколько он был выдающимся литератором. Нельзя ли заподозрить современников в том, что они из-за того, что он был великим князем, переоценивали его литературные способности?
Ну, вы понимаете, я не думаю, что он был выдающимся поэтом, конечно. Он был талантливый человек, он написал несколько замечательных стихотворений, которые были положены на музыку Петром Ильичем Чайковским. «Отвори калитку» или еще какие-то вещи. Он пробовал себя и в драме, например, знаменитая драма «Царь Иудейский», которая была им написана, была представлена в Эрмитажном театре, но так широко она не шла, поскольку, ну, и сюжет был достаточно сложный, и как бы это сказать, ну, в общем, и художественная ее ценность в общем и целом невелика, и недаром ее пытались как-то возобновить. Вот лет 10 тому назад, по-моему, один раз ее представили в Эрмитажном театре, и так это дело дальше и не пошло.
А то представление, вот сохранилась, по-моему, фотография великого князя Константина Константиновича в гриме. И то представление было, конечно, для своих, да? То
есть для, ну, естественно, это было для царской семьи.
Для царской семьи, да, может быть, для каких-то придворных.
Конечно, то, конечно, то конечно.
Не для широкой публики.
Нет, 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 нет. На широком театре она не шла.
А как относились к его литературным экзерсисам его родственники? А сохранились какие-нибудь свидетельства?
Естественно, конечно, Николай II, да, Александра Федоровна, они к нему, в общем, относились с большой симпатией. И он отвечал им тем же. Но, понимаете, вот...
Да это не царское дело стишки писать.
Ну, как вам сказать, разные же были великие князья. Вот не царское дело, великий князь Николай Михайлович. Историк известный.
Ну, это да? Все-таки писал историю Александра I многотомную. Это как-то вот наоборот ну, семейный летописец в некотором смысле.
Ну, понимаете, скажем, семейный летописец, да, но все-таки историк, и он не только писал про Александра I, он не кончил Николая I, он писал князей Долгоруковых, Елизавета Алексеевна. Но он был очень крупный историк, действительно профессионально занимавшийся историей.
И он писал, по-моему, у него, по-моему, отдельная книга есть замечательная о том предании, которое...
А, «Старец Федор Кузьмич».
Про старца Федора Кузьмича.
Да, 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 да. Ну, это была страшно популярная в перед войной Первой мировой тема, были даже публичные диспуты. Надо сказать, что ведь Александр I умер в 1825 году. Значит, 75 лет прошло, прежде чем наступил 20 век, да? Значит,
в начале 20 века эта тема была так же актуальна, как, предположим, сейчас актуальна тема Почему Сталин в начале 20-х годов пришел к власти, а хотя были гораздо более крупные деятели?
Ну, я не знаю. Я не знаю, я думаю, что...
Почему именно Сталин наследовал в итоге Ленину, а не, я не знаю, Каменев, не Троцкий, не Зиновьев, не Бухарин, не Рыков?
Тема была интересна, потому что забылись события. Вот князь Трубецкой Алексей рассказывал, который хорошо знал сестру Николая II, Ольгу Александровну, когда она жила в Дании, и много мне рассказывала Ольге Александровне. Он мне говорил, что когда он был 10-12-летний мальчик, он очень часто слышит от Ольги Александровны, что и Николай, и в семье все были уверены, что Александр I не умер в Таганроге 19 ноября 1825 года, а что он ушел, и что старец Федор Кузьмич, это вот был действительно... Но, понимаете, столько времени прошло, и Николай Михайлович заинтересовался этим сюжетом. Сначала он верил, но потом-то, когда он все документы собрал, посмотрел, кто был этот Федор Кузьмич, да? Он убедился, что нет, это легенда. Красивая, но легенда.
А соответствует действительности, кстати, коль скоро мы заговорили про легенду о Федоре Кузьмиче, та запись, которая есть в начале, по-моему, в самом начале мемуаров Александра Михайловича, великого князя, где он описывает, что будто бы Николай I, путешествуя по России, заезжал вот туда, где жил старец Федор Кузьмич и встречался с ним.
Это, я думаю, что вы путаете речь идет о путешествии Николая II. Николай II в 91-92 годах, 891-92 годах совершил путешествие по Юго-Восточной Азии и возвращался через Владивосток. И по вот этому будущему великой Транссибирской дороге ехал, но он не заехал в Томск и не был на могиле Федора Кузьмича. Федор Кузьмич умер в 1864 году. Похоронен был, его могила была утрачена, сейчас вроде бы, так сказать, нашли вот какую-то часть этого захоронения. Я не помню, какой-то из великих князей был. И это еще больше как бы подогрело эту легенду. То ли Владимир Александрович, то ли Владимир Кириллович, ну не помню, не буду просто обманывать. Ну что, ну заехал, ну посмотрел, ну что из этого. Вы понимаете, легенда красивая. Причем в советское время, я очень хорошо помню, был такой писатель Лев Любимов, который написал книжку в эмиграции «Тайна смерти Александра I», и в 60-е годы он и несколько еще историков, в том числе мой покойный учитель, профессор Петр Андреевич Занчковский, обращались к Екатерине Алексеевне Фурсовой, тогдашнему министру культуры, и говорили: давайте вот мы вскроем гробницу Александра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости и посмотрим, если там лежит старец с окладистой бородой, ну так что же, значит, легенда правильная. А если же лежит там 49-летний человек, лысоватый, без бороды, ну что же, это значит Александр. Но не знаю, так или не так, но рассказывали, что Екатерина Алексеевна, будучи партийным руководителем, сказала: а ну-ка как, правда? Это же какая будет пропаганда монархической идеи?
Слушайте, а вот мне интересно, почему уцелели могилы великих князей и императоров? Почему уцелели архивы? Ведь людей уничтожали, церкви разрушали. А вот почему, каким удивительным образом вот все это сохранилось? Ведь, ну, может быть, там переписка Александра... Простите, переписка Николая Александровича, Николая II и его жены Александры Федоровны сохранилась, потому что там было какое-то следствие, там была следственная комиссия еще при временном правительстве, может быть, изучали эту переписку там с целью найти подтверждение версии о том, что Александра Федоровна была германской шпионкой, да, но ведь помня о том, что сделали большевики с попавшими в их лапы членами семьи Романовых, как можно предположить, что уж дневники, всякие письма, писульки предать огню?
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки ощущение, что это часть истории, она была и у большевиков. Это часть истории Покровский, который взялся за публикацию, скажем, дневников, переписки. Действительно, они сначала думали, что они найдут подтверждение, что Александра Федоровна немецкая шпионка. Я представляю себе, какое было разочарование, когда этого не произошло. Когда начали публиковать дневники, кстати, дневники КР тоже начали публиковать в 30-е годы. Был журнал «Красный архив», который потом Сталин закрыл за ненадобностью. Помните это знаменитое его выражение «архивные крысы»?
Нет, не помню, в связи с чем было сказано.
Как же. Было письмо в редакцию журнала «Большевик» в 1934 году. Где Сталин, понимаете, надо было создавать краткий курс, надо было переписывать историю, надо было делать историю такой, какой она должна была быть, а не той, какой она была. Честно говоря, семейство Романовых в этой истории, кратком курсе, ну, буквально несколько строк. Николай Кровавый, расстрелявший 9 января демонстрацию рабочих, которые шли к нему с петицией, с просьбой, батюшке-царю, да, Николай Кровавый. И Сталин в этом письме, которое положило начало переписыванию вот всей этой истории, писал, что архивные крысы, они какие-то там документы хотят. Они не понимают, что история делалась нами и будет писаться нами. Я, честно говоря, думаю, что руки просто не дошли.
Руки не дошли?
Нет, руки не дошли. И,
а на Великокняжескую усыпальницу в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости рука не поднялась, думаете?
Ну, понимаете, значит, во время голода, в 21-22 году, когда изымались церковные ценности, изъяли золотые венки, которые возлагались там на надгробии императоров, да. Но вам надо разрушить эту крепость, вам нужно разрушить эту церковь, вам нужно, погребальная камера как устроена? Вот эти вот саркофаги, каменные, мраморные, там, гранитные, которые стоят, это только верхняя часть, там нет ни гроба, ничего. Внизу, под полом, делалась специальная погребальная камера, и в эту камеру опускался гроб. Где-то засыпался землей, где-то не засыпался. Когда была правительственная комиссия, хорошо помню, когда эксгумировали, останки брата Николая Георгия Александровича, умершего в 898 году, чтобы взять генетический материал для анализа, да, то, гроб, в котором был похоронен Георгий Александрович, был помещен в такой какой-то оцинкованный сундук, который плавал просто в воде. Не надо забывать, что это остров, да, что там бывают наводнения, что, несмотря на то, что была такая погребальная камера, забетонированная, да, все равно каким-то образом туда попала вода. Ну, какой смысл-то потрошить эти могилы? Так это все и осталось.
Другая тема, которую я хотел обязательно затронуть, тема деликатная. Но вы ее сами не обошли в своей книге, Николая Александровича. Я имею в виду историю про, как бы сейчас сказали, нетрадиционную сексуальную ориентацию великого князя Константина Константиновича. Ведь он об этом сам писал в своем дневнике.
Да, ведь он и не просто писал, он завещал эти свои дневники Академии наук. Он сам считал, что эти дневники через 90 лет после его смерти могут быть опубликованы. Это вообще психологически очень интересная вещь, да? Я думаю, что он ощущал, что это порок, что он ничего с собой сделать не может, так? И вот это вот как бы история человека, который не сумел этот порок преодолеть, но стремился. И это как бы назидание. Ведь, понимаете, человек, он единая личность. И Константин Константинович, не знаю, почему он решился, значит, эти дневники, или не вымарал эти места. Понимаете, проще всего было взять и эти места вырезать, или как-то еще, когда он понимал, что, в общем, он тяжело болел, и было ясно, что дни его сочтены, да? Но то ли это было для него чрезвычайно важно, как проявление его личности, то ли он в назидание, так сказать, своим потомкам. Трудно сейчас говорить, но факт остается фактом. Описано, значит, что-то особенно писал он в дневнике, вот эти мысли его одолевают, когда он в церкви находится. И говорит, вот, ну что же за такая пагубная страсть? Но не могу, говорит, еду вот мимо бань на мойке, и не могу, вроде проехал, и поворачиваю обратно. Слаб человек. Несколько лет не занимался, потом опять.
Пишет об этом как о грехе, и пишет о том, как потом усердно молился, замаливая этот грех.
Конечно, он был человек очень религиозный. У него, он же жил в мраморном дворце, и в мраморном дворце есть сейчас мемориальные комнаты великого князя Константина Константиновича.
Только одна комната?
Комнаты.
Комнаты.
Комнаты. Там есть и спальня, есть и столовая, есть его кабинет. Небольшой очень. И есть такая дверка потайная в этом кабинете. Открывается дверь, и вы попадаете в небольшую молельню, где он на коленях, вот, по свидетельству современников и членов его семьи, часто очень молился. Вот что уж он там замаливал, это его дело. Ну, наверное, не обошлось и без покаяния в этом, так сказать, грехе.
Но это было... Тайна или об этом знали современники?
Нет, это была тайна.
Потому что, скажем, у Сергея Александровича, о его двоюродном брате, о том самом великом князе, который был московским генерал-губернатором и мужем сестры государя,
той самой... государыни.
Сестры государыни.
Александра Федоровна.
Вы меня поправили совершенно справедливо. Сестры государыни Александра Федоровна, той самой... которая основала Марфо-Мариинскую обитель, которая была сброшена в шахту в Алапаевске, которая потом была канонизирована как святая Русской Православной Церкви. Так вот, Сергей Александрович, убитый Каляевым, о нем просто легенды ходили. И, ну, вот помните, да, как о нем пишет, например, уничижительно тот же самый Сандро, великий князь Александр Михайлович. Как... В окружении молодых гвардейцев отдыхает великий князь Сергей, а гвардейцы поют ему душещипательные романсы, заглядывая страстно в глаза.
Это было распространено. Распространено, понятно почему. Закрытые учебные заведения, скажем, царскосельский лицей, да, лицеисты, отдельное воспитание мальчиков от девочек, армейская среда, казарма, оторванность от нормальной какой-то жизни. Потом война, да, значит, война, и я сейчас прочел книгу только что выпущенную о железном наркоме Ежове, но это же просто кошмар. чем только, значит, господин Ежов или товарищ Ежов не занимался. И давал откровенные показания, что с 15 лет, будучи мальчиком, да, первый раз оступился, потом в армии служил, а в армии, ну что делать, что же этим занимался. И так даже Филиппа Голощекина, организатора убийства царской семьи.
Да что вы говорите.
Ну вот что, вот так вот.
Ну да, про Ежова мне приходилось слышать или читать где-то, сейчас не помню, что он действительно... Вот в гомосексуализме точно признался на следствии, хотя другие обвинения пытался отрицать, во всяком случае, поначалу.
Он в гомосексуализме признался, и, правда, в ходе следствия подписал все чудовищные обвинения, которые, но на суде нашел мужество и отказался, и заявил, что эти показания у него выбиты, и сказал, что единственное, о чем он жалеет, что мало он чистил. Мало, мало крови пролил. Надо было больше было сволочи этой всякой уничтожать. Потому что карлик-то еще был кровавый, да? Но свои гомосексуальные наклонности он не отрицал. Сергей Александрович, не знаю, был, не был. Константин Константинович был.
Они, кстати, были близки. По-моему, между ними была там, такая вот дружеская, оживленная переписка.
Ну, понимаете, переписка была между многими людьми, и, конечно...
Отношения-то там были сложные, да? Там некоторые люди терпеть друг друга не могли и откровенно ненавидели разные ветви великих князей. А вот Сергей Александрович и Константин Константинович, принадлежавшие к разным... группировкам, скажем так, к разным кланам внутри дома Романовых были в добрых отношениях.
Да, они были в хороших отношениях. Он был, Константин Константинович поддерживал Елизавету Федоровну, особенно после того, как она потеряла своего мужа, когда она основала эту Марфо-Мариинскую обитель. Там тоже много всяких вопросов. Это что, монастырь или не монастырь? Кстати, по эскизам Нестерова, вот эти знаменитые такие белые платки и одеяния, которые были сделаны для вот тех сестер, которые в этой Марфо-Мариинской обители, значит, ухаживали за ранеными, давали приют, так сказать, тем, кто нуждался в этом, говорили, и есть такие свидетельства, что Елизавета Федоровна хотела возродить древний институт дьяконис, дьяконис, да, и это все было в рамках таких духовных исканий Константина Константиновича, который, я повторяю, был глубоко верующий человек, для которого вот история зарождения христианства, царь иудейский, да, вот это, он автор этого, этой драмы, да, это все были близкие сюжеты, и поэтому его многое объединяло и с Елизаветой Федоровной, и с Сергеем Александровичем.
И, кстати, мы говорили о его отце, мы говорили о взаимоотношениях между разными представителями царской семьи, императорской семьи. Если мне память не изменяет, когда был убит Александр II и взошел на престол Александр III, одно из первых его решений было отправить Константина Николаевича, Константина Николаевича в отставку, великого князя-либерала. И он доживал свои дни
в Орианде. Да, в Крыму. Там тоже...
С неказенной женой, да, был там история, что в Питере у меня жена казенная, а там у него была балерина
Кузнецова,
да, от которой были, по-моему, у него дети внебрачные.
Да, конечно. Он уехал в Крым и, в общем, практически оттуда не выезжал, и в 892 году умер там же, в Орианде.
Сын его пережил его на 14 лет и умер.
В Павловске.
В Павловске в 1916 году. Но вот, слава богу, прошло почти 100 лет, а мы его помним и рассказываем вам о нем и о других членах императорской семьи. Кстати, на букву К у нас будет еще великий князь Кирилл Владимирович, и о нем мы поговорим отдельно. На этом сегодня все. Я напомню, в гостях у нас сегодня был Сергей Владимирович Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации. Мы вам рассказывали о великом князе Константине Константиновиче. Я прощаюсь. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.